Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Новосибирском академгородке прошла акция против политического насилия и фашизма. Левая оппозиция вновь пытается учредить партию. На Украине сегодня день памяти жертв Голодомора. Об этом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Около 100 человек приняли участие в состоявшемся сегодня в Новосибирском академгородке митинге против политического насилия и фашизма. Участники акции говорили о событиях 9 ноября возле университета, когда группа неизвестных напала на студентов, пришедших посмотреть фильм о погибшей журналистке Анастасии Бабуровой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Никита Каншин.
В Новосибирске прошел митинг против политического насилия и фашизма. Поводом для проведения акции послужили события 9 ноября нынешнего года. Тогда было совершено нападение на участников показа документального фильма журналистки Анастасии Бабуровой в Новосибирском госуниверситете. Один из нападавших достал травматический пистолет и произвел 6 выстрелов. Пуля попала в лицо случайному прохожему, выходившему из университета. О причинах митинга рассказывает один из его организаторов, Павел Красавин.
На людей нападают, стреляют из оружия, поэтому мы решили провести вот этот митинг, чтобы показать, во-первых, что ни студенты НГУ, ни кто-либо еще не будут бояться высказывать свою точку зрения, высказывать то, что они считают нужным. Во-вторых, чтобы призывать провести все-таки демонстрацию этого фильма, которая так и не состоялась, ее отменила администрация НГУ, этот фильм, чтобы все желающие могли его посмотреть. Ну и в-третьих, мы хотим призвать правоохранительные органы как можно скорее, эффективнее расследовать это дело, которое сейчас, насколько я знаю, уже передано в отдел по борьбе с экстремизмом, чтобы там как можно скорее нашли тех вот негодяев, которые напали на пришедших на фильм людей.
У участников митинга были свои причины, по которым они пришли на площадку около Дворца культуры Академия, рассказывает выпускник Новосибирского госуниверситета Никита Пивоваров.
Я пришел поддержать с теми событиями, которые были связаны в НГУ. Я сам выпускник НГУ, и для меня, конечно, больно видеть то, что произошло, то, что зажимается буквально в смысле вот свобода слова, демократии, когда просто человек не может пойти выразить свое мнение, пойти на фильм, который ему хочется посмотреть, и тем самым выразить свою позицию.
Среди собравшихся преобладала молодежь, однако поддержать их пришли и люди старшего поколения.
Сегодняшнее проявление фашизма категорически недопустимо. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы всячески разоблачать эти проявления, выяснять фамилии людей, которые сегодня носятся с этой коричневой свастикой, сообщать об этом правоохранительным органам и на корню просто уничтожать.
Сказал участник митинга Виталий Сидоров. Одного из участников митинга задержали сотрудники милиции. О причинах задержания не сообщается. Нападение 9 ноября было не первой подобной акцией ультраправых в Новосибирске. В прошлом году скинхеды напали на участников антифашистского митинга, посвященного памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Никита Каншин, Радио Свобода, Новосибирск.
Председатель избирательной комиссии Иркутской области Людмила Шавенкова, дочь которой сбила на тротуаре двух пешеходов, ушла в отставку. По некоторым данным, она останется работать в избиркоме в должности секретаря. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Свое решение об уходе чиновница объяснила моральным состоянием. Напомним, почти год назад ее дочь Анна Шавенкова, управляя автомобилем, сбила на тротуаре двух сестер. Старшая Елена Петкова от полученных травм скончалась в больнице. Младшая Юлия перенесла много сложных операций и до сих пор не восстановилась. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Обсуждалось мнение, что дело не дойдет до суда, так как мама Анны Шавенковой занимает очень высокий пост в регионе. Тем не менее, суд состоялся. В августе 2010 года Шавенкова была приговорена к 3 годам колонии поселения. Приговор должен вступить в силу в 2024 году, когда малолетнему сыну Анны исполнится 14 лет. Потерпевшие семья Петковых сочли это решение суда слишком мягким и обратились с кассационной жалобой в Иркутский областной суд. В результате областной суд отправил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Повлияет ли увольнение Людмилы Шавенковой с должности председателя на судебный процесс? Свою точку зрения высказал представитель семьи потерпевших в суде юрист Виктор Григоров. Цитата. «При юридическом сопровождении этого дела я увидел достаточно большие юридические и мистические факты, которые случались и у следователя, и при первоначальном расследовании дела в Кировском районном суде. Достаточно долго работая юристом, я могу сказать, что эти юридические безобразия и мистические явления с точки зрения права были не случайны. Кто это делал, я достоверно сейчас сказать не могу. Но я очень надеюсь, что после отставки Людмилы Ивановны исчезнет подозрение, что она, используя свои властные полномочия, влияла на объективный ход расследования и вынесение объективного справедливого приговора. Конец цитаты. Очередное заседание суда по делу Шевенковой назначено на 29 ноября. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В Ставропольском крае 8 человек пострадали в результате конфликта между местными жителями, чеченцами и казаками. Как сообщают местных правоохранительных органах, в ночь на субботу в городе Зеленокумск группа казаков решила заступиться за несовершеннолетнюю девушку. В ходе конфликта была открыта стрельба, 8 человек получили ранения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
На Ставрополье несколько десятков местных жителей, представителей казачества, попытались силой заставить выйти из автомашины находящихся в ней нескольких молодых чеченцев. В результате 7 казаков и 1 чеченец получили ранения и травмы различной степени тяжести. В том числе одному пострадавшему в местной больнице уже сделана хирургическая операция в области брюшной полости. Его жизнь вне опасности. Как выяснилось в субботу, в ночь с 26 на 27 ноября сотрудниками отдела внутренних дел по Советскому району Ставрополья было пресечено преступление, квалифицирующееся по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации хулиганства и недопущено доведение конфликта до массовой драки. Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Ставропольскому краю, причиной ссоры, переросшей в вооруженное столкновение, послужили события, развернувшиеся около полуночи 26 ноября, когда группа молодых жителей города Зеленокумск решила заступиться за несовершеннолетнюю К, пожаловавшуюся им на действия других местных жителей по национальности чеченцев, попытавшихся силой усадить ее в свою машину. В результате заступники получили отпор из салона автомобиля, из травматического и огнестрельного оружия. Принятыми сотрудниками милиции мерами, прибывшие к месту происшествия казаки и чеченцы в количестве около 100 человек были локализованы и к 3 часам ночи разошлись по домам. Оружие было изъято, владелец и пассажиры автомобиля доставлены в отдел внутренних дел. Ведется следствие. К урегулированию конфликта подключились не только сотрудники правоохранительных органов, но и представители местной исполнительной власти, национальных диаспор и духовенства. В настоящее время проводится целый ряд мероприятий, направленных на достижение гражданского согласия между представителями разных национальностей в Советском районе в частности и во всем регионе в общем. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ставропольский край.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В российских городах сегодня проходят акции протеста обманутых дольщиков. На митинги в Москве вышли около 1500 человек. Президент Украины на встрече с предпринимателями, протестующими против нового налогового кодекса, не исключил, что наложит вето на принятый парламентом документ. В Ставропольском крае 8 человек пострадали в результате конфликта между местными жителями, чеченцами и казаками. На юге Афганистана 12 человек погибли и 16 ранены в результате нападения смертников на штаб-квартиру сил безопасности. В Ираке арестована группа боевиков, подозреваемых в нападении на христианскую церковь в Багдаде в прошлом месяце. Северная Корея выразила сожаление в связи с гибелью гражданских лиц при недавнем артобстреле южнокорейского острова, однако вновь возложила ответственность за инцидент на Южную Корею. Пакистанские сунниты начали сегодня многодневное шествие по стране в знак протеста против терроризма. В Ирландии проходят массовые акции протеста против правительственного плана сокращения социальных выплат и других бюджетных расходов. В Молдавии сегодня день тишины перед парламентскими выборами, которые пройдут завтра. В Иране начал работу первая в этой стране атомная электростанция в городе Бушер. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов гостями программы «С христианской точки зрения» станут люди, занимающиеся помощью наркозависимым. Анна Саранг, Александр Мордашов, Александр Китарин. Можно ли вообще помогать таким людям? Чем отличаются разнообразные формы помощи и насколько христианский подход согласуется с медицинским и юридическим? Об этом пойдет речь в программе «С христианской точки зрения» сегодня в 17.07. Ведет же передачу, как всегда, Яков Кронов. Сегодня Российский Объединенный Трудовой Фронт, Ротфронт, в который вошли некоторые внепарламентские оппозиционные организации, в очередной раз провел учредительный съезд, необходимый для официальной регистрации партии. До этого Министерство юстиции России трижды отказывало Ротфронту в регистрации. Как считает один из учредителей партии, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, сделано это было незаконно, в связи с чем активисты направили жалобу в Тверской районный суд. Несмотря на оптимистичный настрой участников сегодняшнего съезда, эксперты считают, что леворадикальная оппозиция, как и другие оппозиционные партии, пытающиеся перед выборами пройти регистрацию, обречены на неудачу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Российский Объединенный Трудовой Фронт, в который в частности вошли представители Левого фронта, Российская Коммунистическая Рабочая Партия, Движение «Армия воли народа» и представители альтернативных рабочих профсоюзов и социальных движений, после первого учредительного съезда не оставляют надежду, что их партию все-таки зарегистрируют. Как говорит координатор Левого фронта Сергей Удальцов, несмотря на то, что подача заявления на действия Минюста в Тверской районный суд Москвы результатов пока не принесла, лидеры политического объединения будут искать другие способы защиты своих интересов.
Считаем необходимым продолжать борьбу за наше полноценное участие в политической жизни России. Наша партия реально существует. То есть мы считаем, что органы власти должны, обязаны зарегистрировать нашу партию. Мы будем этого добиваться всеми легальными способами. Также будем проводить, видимо, акции протеста, потому что должны принудить просто-напросто чиновников соблюдать свои же законы.
Еще одна партия, примкнувшая к Трудовому фронту, Российская Коммунистическая Рабочая Партия. В 2007 году по решению Верховного Суда она также была лишена регистрации. По мнению представителя Оргкомитета Революционной партии коммунистов Виктора Тюлькина, решение суда было надуманным.
Суд сказал, что у вас не хватает численности. Тогда по закону положено было 50 тысяч, а нам насчитали только 47,5. После этого лишились возможности использовать парламентские выборы и парламентские методы работы. В этой связи родилась идея объединиться таким же гонимым левым рабочим организациям, объединиться во фронт своеобразный и зарегистрироваться как политическая партия, чтобы все равно иметь возможность использовать парламентскую трибуну.
Московский политический эксперт Владимир Прибыловский считает, что в будущем парламенте новая партия «Трудовой фронт» стала бы реальной альтернативой заседающей ныне в Думе КПРФ.
Фронт, она в некотором смысле ее можно назвать адекватной коммунистической партией, каковой компартия Зюганова во многом не является. Компартия Зюганова, она такая гораздо более националистическая. КПРФ так часто идет на контакты и компромиссы с властью, ну что уже, так сказать, неприлично для партии, которая объявляет себя защитницей интересов трудящихся, лиц наемного труда и так далее. Фронт партия молодая, не зарегистрированная, с репутацией у руководителей, как действительно коммунистов, увы, в том числе сталинистов, но действительно непримиримых противников нынешней власти и действительно пытающихся защищать интересы лиц наемного труда. Но я думаю, что их все равно не зарегистрируют. Нужно политическое решение Кремля, чтобы зарегистрировать реальную левую партию, да и любую другую.
Таково мнение политолога Владимира Прибыловского. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На Украине День памяти жертв Голодомора и политических репрессий, который был учрежден в 1998 году. Впервые трагическую дату, связанную с массовым голодом на территории Советской Украины в начале 30-х годов минувшего столетия, в стране отмечают при президентстве Виктора Януковича, который, в отличие от своего предшественника Виктора Ющенко, не признает Голодомор геноцидом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В 16 часов по киевскому времени минутой молчания украинцы почтят память жертв Голодомора и зажгут в окнах поминальные свечи. Начавшийся 78 лет назад голод на Украине унес жизни по разным оценкам от 7 до 10 миллионов человек. Приуроченная трагической дате акция памяти проходит сегодня во многих городах страны. Изучив архивные документы, историки утверждают, что голод был сознательно создан режимом Иосифа Сталина, в том числе для подавления украинского национально-освободительного движения. В 2006-м Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа. Кроме коммунистов, соответствующий закон тогда не поддержали партия регионов Виктора Януковича. Нынешний глава государства утром возложил цветы к мемориалу жертвам Голодомора и в своем обращении к народу назвал события 30-х годов настоящим Армагеддоном. Слово политологу Александру Полию.
Отношение нынешних властей Украины к проблеме Голодомора есть довольно лицемерное. Взять хотя бы тот факт, что в свое время, когда принимался закон о Голодоморе как геноциде, Янукович уехал на стрельбы по кабанам в Беларусь. Мне кажется, что нынешняя власть понимает, что если бы не этот Голодомор, если бы не геноцид, им бы никогда не удалось так оседлать страну тем, чтобы ресурсы потреблять так бесконтрольно.
Выступая в минувшем апреле на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, президент Янукович заявил, что Голодомор был не геноцидом украинцев, а общей проблемой для многих советских республик, продолжает Александр Полий.
Желание каким-то образом не войти в противоречие с российскими властями, с российской позицией для нынешних украинских властей оказывается важнее, чем историческая правда. Если Голодомор был общей проблемой, то почему между переписями 26 и 37 годов количество украинцев уменьшилось на 15%, в то время как количество всех остальных национальностей Советского Союза увеличилось на 20-22%. Мы спрашиваем, если Голодомор не был геноцидом, то почему только в Украине осуществлялось охождение голодающих территорий войсками и людей, которые прорывались за эти кордоны, их возвращали назад умирать?
Еще в начале лета за отрицание Голодомора как геноцида публичных извинений от Януковича через суд потребовал член Народного руха Владимир Волосюк. С тех пор это дело передается из одной судебной инстанции в другую. И его результат, говорит оппозиционный депутат Верховной Рады Анатолий Матвиенко, для всех очевиден.
Наши суды не спрашивают даже мнения того, кто протестует. Все заказано. Судебная власть демонстрирует не свою независимость, а полную зависимость. К сожалению, это такой период, очень печальный, но правдивый состояние нынешней ситуации в Украине.
В этом году украинские власти дистанцировались от организации мероприятий, связанных с очередной годовщиной масштабной трагедии. Как заявил в интервью одному из национальных информагентств кировоградский губернатор Сергей Ларин, мы должны больше внимания уделять живым, а не жертвам Голодомора. Инициаторами всеукраинской акции памяти выступили исключительно общественные организации. По мнению львовского историка Ярослава Грицака, тема Голодомора – одна из немногих объединяющих украинцев западных и восточных регионов.
Концепция голода как большой беды, как геноцида, принялась сейчас как на Западе, так на Востоке, что даже стало даже в Донбассе. Голод представляет собой, по-моему, единственный новый островок консенсуса, который сложился среди украинцев в последние годы.
Замученных голодной смертью украинцев сегодня вспоминают и в Оттаве, Париже, Вашингтоне и Лондоне. Ни одна из международных организаций пока не признала Голодомор геноцидом украинского народа, но это уже сделали 26 государств, включая Австралию, США, Канаду, Испанию и Грузию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Киеве президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров неожиданно приехали сегодня на площадь Независимости, где шестой день продолжается акция противников налоговой реформы. В палаточном лагере на площади минувшей ночью провели около 100 активистов. Пообщавшись с ними за чашкой чая, Янукович сказал, что сам недоволен многими нормами налогового кодекса и, возможно, не будет его подписывать. Свою окончательную позицию глава государства пообещал объявить 2 декабря на встрече с предпринимателями в президентской администрации. При этом, как заявил координатор акции протеста Александр Данилюк, Янукович отказался обсуждать требования протестующих провести референдум о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. О новом Майдане Независимости обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Казалось, никакого нового Майдана в украинской политической истории быть не может. Слишком сильно было разочарование от итогов событий 2004 года, чтобы граждане страны вновь собрались на Майдане Независимости в Киеве. Тем не менее, практически всю последнюю неделю Украина следила за событиями на Майдане, которые начались как раз в годовщину событий 2004 года. Конечно, это был уже совершенно другой Майдан. Майдан без политических лозунгов. Майдан, который наблюдатели в украинской столице окрестили экономическим Майданом. И действительно, собрались на центральной площади украинской столицы предприниматели, недовольные нормами налогового кодекса страны. И тут оказалось, что власть, которая, казалось бы, тотально монополизировала все позиции в украинском государстве, все структуры власти, общественную жизнь, средства массовой информации, суды, прокуратуру, не может просто не обращать внимания на протест своих граждан. Сразу же начались разговоры о возможности ветирования налогового кодекса президентом Виктором Януковичем. Первый вице-премьер Андрей Клюев стал встречаться с представителями митингующих. Появлялись самые различные версии о возможных уступках. И хотя многим, кто собрался на Майдане независимости, эти уступки казались недостаточными, сам факт того, что власть, которая с момента победы Виктора Януковича на президентских выборах на Украине не обращала внимания ни на кого, ни на оппозицию, ни на общество, ни на журналистов, обратила внимание на народ. А похоже, власть забыла о том, что этот народ существует. Ей казалось, что если телевизор будет показывать то, что ей нравится, журналисты говорить то, что ей нравится, если оппозиция будет выглядеть маргинальной, а суды покорными, то о народе можно будет забыть и преспокойно решать собственные проблемы за счет собственных граждан. Не получилось. Конечно, Майдан на нынешнем этапе украинского политического развития может оказаться всего лишь эпизодом, но украинской власти придется принимать еще немало непопулярных решений, и теперь она будет идти на них с полным пониманием того, что любое такое решение способно вызвать энергичные протесты общественности, что в стране, и это, пожалуй, главное следствие политического Майдана, Майдан 2004 года, живет немало свободных людей, не способных просто так примириться с ограничением своих прав или, если угодно, с отъемом собственности. По-большевистски России править уже нельзя. По-постсоветски еще можно, но время, когда такого рода правление приносило какие-либо плоды и результаты самим управляющим, безвозвратно уходит. 2004 год был годом, когда стало ясно, что обыкновенные политические махинации на Украине не воспринимаются большим количеством ее населения. 2010 год показал, что экономические изменения тоже должны происходить в соответствии с пожеланиями общества, что к людям нужно прислушиваться. Осталось всего несколько шагов до выздоровления страны. Возможно, пройдет еще несколько лет, и никто не осмелится назвать Украину постсоветским государством, как никто не называет постсоветскими государствами страны Балтии и понемногу перестает называть Грузию. И тогда, конечно, на Украине не просто будет другая власть, другая политическая элита. На Украине будет другое общество, которое сможет стать для России важным примером с точки зрения общественных, социальных и политических преобразований. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе. В Петербурге испытывают вакцину против СПИДа. И Павел Бардин расскажет о том, похожи ли его герои новой картины на приморских партизан. Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Свобода. Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема. Дмитрий Медведев пожаловался на признаки застоя. Леонид Парфенов сказал телевизионным начальникам неудобную правду. Налоговый кодекс вывел украинских предпринимателей на Майдан. В Москве 15 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве задержан организатор сегодняшнего митинга обманутых дольщиков Игорь Гульев. Это произошло, когда участники акции протеста подошли к зданию администрации президента, чтобы передать резолюцию митинга. В митинге в Москве участвовали около 1500 человек. Аналогичные акции прошли и в ряде других городов. Президент Украины на сегодняшней встрече с предпринимателями, протестующими против нового налогового кодекса, не исключил, что наложит вето на принятый парламентом документ. В Ставропольском крае 8 человек пострадали в результате конфликта между местными жителями, чеченцами и казаками. В Дагестане восстановлено движение на железной дороге Астрахань-Махачкала, где минувшей ночью был подорван участок железнодорожного полотна. После взрыва боевики напали на пост милиции и внутренних войск. При обстреле погиб солдат. На юге Афганистана 12 человек погибли и 16 ранены в результате нападения смертников на штаб-квартиру сил безопасности в провинции Пактика. Северная Корея выразила сожаление в связи с гибелью гражданских лиц при недавнем артобстреле Южнокорейского острова, однако вновь возложила ответственность за инцидент на Южную Корею. В Ирландии сегодня проходят массовые акции протеста против правительственного плана сокращения социальных выплат и других бюджетных расходов. В Молдавии сегодня день тишины перед парламентскими выборами, которые пройдут в воскресенье. Пакистанские сунниты начали сегодня многодневное шествие по стране в знак протеста против терроризма. В Ираке арестована группа боевиков, подозреваемых в нападении на христианскую церковь в Багдаде в прошлом месяце. Премьер-министр Ливана Саад Харири начинает сегодня двухдневный визит в Иран в попытке не допустить нового политического кризиса в своей стране. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня исполняется год со дня трагедии, произошедшей с Невским экспрессом. Подрыв поезда, следовавшего по маршруту Москва-Санкт-Петербург, был совершен вечером 27 ноября прошлого года. В результате крушения поезда погибли 28 человек, более 90 получили ранения. Рассказывает Татьяна Вольская.
Год назад авария Невского экспресса потрясла страну. В первые дни и месяцы после трагедии очень много говорили об усилении мер безопасности, но нельзя не вспомнить, что сразу после крушения первого Невского экспресса в августе 2007 года руководство Октябрьской железной дороги заявило, что нужно усилить охрану путей между Москвой и Петербургом, что если раньше на каждые 5 километров приходилось 3 проверяющих, то теперь их будет 5 или 6. Тогда же возникли планы поставить железную дорогу под постоянное спутниковое наблюдение. За 2 года ничего сделано не было, и после крушения второго Невского экспресса о безопасности заговорили снова. Что же сделано за этот год? Говорит заместитель начальника железной дороги, заместитель главного ревизора по безопасности движения поездов Сергей Петров.
По результатам расследования обстоятельств террористического акта в отношении Невского экспресса были сделаны определенные выводы. Так, в частности, в северо Западной федеральной пассажирской компании, которая является самым главным нашим перевозчиком, проведена работа по опечатыванию потолочных и технологических люков пассажирских вагонов, неиспользованных в пути следования. Установлен контроль за осмотром ходовых частей, автосцепного подвагонного оборудования и внутри салонов на наличие посторонних предметов. Установлен порядок передачи звуковой информации для пассажиров в поездах по усилению бдительности и порядка действия при обнаружении забытых подозрительных вещей и предметов. Проводятся большие плановые работы по повышению безопасности пассажиров на железнодорожных платформах. Внедряются усиленные конструкции высоких пассажирских платформ. Подскоростные поезда в том числе оборудованы комплексными локомотивными устройствами безопасности «Клуб», телеметрической системой контроля бдительности машиниста.
Но все это в поездах, а что же на самой дороге?
Создан прообраз будущего ситуационного центра дороги, единая смена под эгидой вновь созданной технологической службы. Определен порядок оповещения должностных лиц в случае возникновения чрезвычайных ситуаций посредством СМС-сообщений. Определены места возможной высадки вертолетов вдоль железнодорожного участка Санкт-Петербург-Москва. В целях ликвидации таких негативных последствий, которые возникают, в 2010 году на дорогу целенаправленно поставлено мобильное технологическое оборудование фирмы «Лукас» для проведения восстановительных работ на участке. Также 18 носимых портативных спутниковых терминалов, которые позволяют оперативно организовать связь с местом производства работы, также передачу картинки оттуда, соответственно, с места производства.
В то же время Сергей Петров признает, что никакие технические нововведения от терроризма железную дорогу не спасут. Не переоценивает достигнутого и заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Скорее всего, это делалось не для того, чтобы обезопасить на 100%, да, они вменяемые люди, а для того, чтобы успокоить некую социальную напряженность. Потому что обезопасить железную дорогу от даже полупрофессионального терроризма невозможно. Как невозможно остановить метрополитен ни в какой стране мира. Деньги потрачены больше, но на наше спокойствие. Самое главное безопасность, в том числе железной дороги, заключена не в каких-то заборах, а прежде всего в работе политиков, которые грамотно и правильно ведут себя с Кавказом, с исламским миром.
А вот Сергей Петров больше уповает не на политиков, а на коллективную бдительность граждан.
Невозможно оградить все железнодорожные пути забором, поставить охранные вышки через километры какой-то. Только бдительность и внимание к подозрительным личностям и предметам на объектах транспортной инфраструктуры должно стать нормой для всех нас и обеспечить безопасность пассажиров.
О повышении уровня безопасности пришлось думать и в связи с запуском скоростных поездов «Сапсан» между Петербургом и Москвой, говорит заместитель начальника Октябрьского регионального центра безопасности Анатолий Казаков.
В целях повышения уровня защищенности объектов осуществляется их оснащение средствами охраны, сокращенно ТСО. В настоящее время на магнистрали оборудована системами ТСО 30 объектов. это вокзалы, мосты, железнодорожные станции. Из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 1 миллиарда рублей. В объеме денежных средств осуществляется оборудование системы МТСО железнодорожного пути на отдельных участках Санкт-Петербург-Москва с созданием сети опорных пунктов охраны на контролируемых участках.
Конечная цель, по словам Анатолия Казакова, оснастить системами видеонаблюдения всю дорогу от Москвы до Петербурга, создать комплексную систему безопасности. Родственникам погибших при подрыве Невского экспресса, а также пострадавшим, были выплачены компенсации, но, как ни печально, не всем. Ехавший в третьем вагоне Олег Смирнов случайно не попал в списки раненых и так и не смог доказать, что получил при аварии серьезные повреждения. Да и вообще, вся система выплат в подобных случаях нуждается в улучшении, считает ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Вот если дело касается погибших людей при исполнении ими служебных обязанностей, то существует масса различных указов и распоряжений высших органов власти о ежемесячных выплатах иждивенцам погибших или умерших после ранений граждан, когда их когда-то куда-то послала Родина. А вот в данном случае, к сожалению, такого законодательства нет.
Между тем, в Петербурге после крушения второго Невского экспресса осталось 6 детей, потерявших отцов. Таким же детям в Москве выплачивают по 13 тысяч рублей ежемесячно, а в Петербурге это делать отказались. Да, есть городской закон о выплате компенсации пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий, но только если ЧП произошло на территории Петербурга и Ленинградской области. Сейчас юристы работают над тем, чтобы внести в закон поправки. Потом городское правительство будет их утверждать. И сколько времени на это уйдет, неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Петербурге проходят клинические испытания первой российской ДНК-вакцины против СПИДа, созданной частно-государственным консорциумом биометрических биомедицинских организаций. Первые добровольцы уже получили прививку, рассказывает научный обозреватель Александр Сергеев.
На первом этапе клинических испытаний новая вакцина от СПИДа проверяется на безопасность и иммуногенность. Ранее вакцина уже была детально проверена на животных – кроликах, собаках, мышах, морских свинках. И вот теперь она введена двум десяткам здоровых добровольцев, за которыми ученые будут наблюдать несколько месяцев. Затем группу испытуемых расширит. Если проблем с безопасностью не обнаружится, то примерно через 2 года можно ожидать перехода к основной фазе клинических испытаний – проверки вакцины на эффективность в предотвращении заражения СПИДом. Руководит разработкой и испытаниями вакцины профессор Санкт-Петербургского университета, директор биомедицинского центра и заведующий лабораторией государственного НИИ особо чистых биопрепаратов доктор биологических наук Андрей Козлов. Мы попросили его рассказать о проводимых исследованиях и начавшихся испытаниях, ведь поиски вакцины от СПИДа идут уже второй десяток лет. Почему это оказалось так сложно и долго?
Планомерная работа над вакциной против СПИДа началась в 1997 году. После соответствующего решения, принятого «восьмеркой», Клинтон хотел вакцину сделать за 10 лет, не удалось. И другие вакцины не удается сделать за 10 лет. Средние сроки разработки вакцин бывают 20-30 лет и больше. Хотя, по-видимому, против СПИДа действительно труднее вакцину создать, потому что болезнь сложнее. Болезнь хроническая, много лет развивающаяся, передается половым путем, поражает клетки иммунной системы, очень разнообразен вирус и встраивается в геном. И все вместе это делает действительно и заболевание, и вирус наиболее сложными из тех, с которыми мы встречались до сих пор.
Проблема состоит в том, что вирус иммунодефицита человека атакует как раз те самые Т-лимфоциты, которым положено атаковать его. Охотники сами становятся жертвами. Как удается разомкнуть это кольцо?
Ну, пока еще не удается, надо сказать. Всего несколько вакцин дошло до стадии испытания на эффективность, и они не показали каких-то драматических защитных эффектов. Надежды, конечно, мы питаем, потому что другого пути нет у человечества. Либо мы вакцину разработаем, либо мы пропадем совсем. И в этой связи надо сказать, что вакцина будет связана с открытием, конечно. И поэтому нельзя сказать даже точный срок создания вакцины. Ясно только, что мы идем в нужных направлениях. В частности, одним из таких направлений является работа с острой фазой ВИЧ-инфекции, которая наступает в течение нескольких дней после заражения. Оказывается, именно в этой фазе в крови содержится наибольшее число вируса. Нет, организм принимает фундаментальные решения, вот как ему там быть с этой вирусной инфекцией, погибать или бороться. Поэтому надо именно именно вот к вирусу, который в острой фазе, разрабатывать вакцину. И вот к этому относится наше открытие, что при заражении у наркозависимых инфекция вызывается одним вирусным геномом, одной вирусной частицей. До этого сходные данные были получены для сексуального заражения, и вместе эти два открытия имеют огромное значение для понимания патогенеза вирусной инфекции. Вакцину надо будет делать именно против этих частиц, которые заражают. На продвинутых стадиях заболевания пациенте огромная смесь вирусов. А оказывается, что заражающие способности обладают некоторые, и поэтому изучить свойства тех некоторых, которые заражают, и к ним подобрать ключи, вот это задача момента. И журнал Science на эту тему опубликовал специальную редакционную статью, где написал, что русские сделали открытие, далеко превосходящее границы России, в области, где русских работ просто нет.
В прессе сообщения об испытаниях вакцин против СПИДа появляются с завидной регулярностью, но нет надежных сообщений о положительных результатах. Что позволяет вам надеяться на успех, ведь десятки других исследовательских групп так ничего и не добились?
Позитивные результаты есть, и они именно появились вот в последний год. Как раз последняя вакцина в клинических испытаниях показала 30% эффективность. Надо, конечно, 90% и больше, но вот пока имеем, что имеем. Что касается нашей вакцины, хотя и у нас есть тут запасы и козыри, мы делаем специфическую вакцину, региональную вакцину для России только, основанную на российском изоляте. Дело в том, что в России до сих пор 90% ВИЧ-инфекции вызвано одним вирусным изолятом. У него генетическое разнообразие очень мало. А все вакцины, которые работали, как раз работали по низкому разнообразию. Каждый год делается против гриппа именно из-за этого разнообразия, чтобы делать все время под то, что надо. И вот мы делаем под то, что надо.
Сколько в мире было научно значимых попыток создать вакцину от СПИДа? Как далеко заходили эти работы?
Десятки, десятки. В Америке целая система, через которую прокручиваются много вот кандидатов. Доклинических очень много, клинических поменьше, а на эффективность вот дошли всего 3. И многие занимаются в лаборатории и говорят, что вот мы там делаем вакцину. Эта вакцина никогда не дойдет, а не планируется даже, что она дойдет до стадии испытания на эффективность. А мы уже 10 лет назад начали работать с когортой пациентов, которых мы будем использовать на стадии третьей фазы клинических испытаний. Мы делаем это лучше всех в мире. Мы свой продукт, мы его доведем до третьей фазы, потому что у нас есть эта третья фаза фактически в руках, вот эта когорта. А вот другие люди, они делают, и они и думать не думают о том, что когда-то им придется третью фазу. Понимаете, ни у кого нет когорты. А у нас уже она есть. Вот мы, помните, вот только что говорили, что самая хорошая вакцина работает с эффективностью 30%. Мы поведение меняем в когорте с эффективностью 50% уже процентов. Только за счет изменения поведения у нас в когортах заражаемость уменьшается в 2x. Это другой результат, заслуживающий внимания.
То есть нынешняя работа над вакциной – это результат многолетней целенаправленной деятельности. А сколько сейчас сотрудников работает над вакциной?
Около 50. Над вакциной работает у нас в Петербурге консорциум организации, в который входит Санкт-Петербургский государственный университет, государственные НИИ особо чистых биопрепаратов и биомедицинский центр, где я директор, который не является государственным. Вот эти 50 человек, они работают в биомедицинском центре. То есть это новая форма научной организации. Одна из форм, которую вот ищет наш президент и премьер, и правительство. И вот мне кажется, что мы нашли такую форму научной организации, которая небольшая, мобильная, эффективная. Опять же, вот у нас здесь в России, несмотря на весь наш бардак. То есть все-таки свобода, вот, которая у нас есть относительная, да, она позволяет делать чудеса. Вот эта работа и вакцина, и вот это открытие – это продукт вот 20-летнего усилия огромного коллектива. И мы прошли вот за эти 20 лет и кризис, и дефолт, и уезд специалистов, и так далее, и так далее. И это хороший пример того, что у нас здесь можно делать открытие. Тут идет дискуссия сейчас, Сколково, не Сколково, как нам. И есть вот мнение такое, что надо сначала, как говорится, демократию наладить, а уж потом Сколково, да? Это правильно, то есть только в обстановке свободы можно делать открытие. В обстановке административно-командного управления открытия невозможны или очень сильно затруднены. И вот период 90-х годов, чем вот он для нашей группы был знаменателен, да, то, что там были большие трудности, но была свобода. И это очень помогало заниматься наукой.
Говорил доктор биологических наук Андрей Козлов, с ним беседовал научный обозреватель Александр Сергеев. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан организатор сегодняшнего митинга обманутых дольщиков Игорь Гурьев. Президент Украины на встрече с предпринимателями, протестующими против нового налогового кодекса, не исключил, что наложит вето на принятый парламентом документ. В Ставропольском крае 8 человек пострадали в результате конфликта между местными жителями, чеченцами и казаками. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. В эти выходные завершается 11-й российский фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия». Он должен был начаться с показа новой ленты Павла Бардина «Гоп-стоп», однако ни в день открытия, ни в последующие дни зрители фильм так и не увидели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Герои фильма «Гоп-стоп» не в ладах со статьями Уголовного кодекса. Быть может, в этом причина того, что ленту Павла Бардина раздумали показывать на фестивале с ласковым до приторности названием «Улыбнись, Россия». И вообще, есть ли поводы для улыбок в этой картине? Вот как отвечает на этот вопрос режиссер.
Я надеюсь, что их немало. Зрители, которые смеялись на показах, надеюсь, могут подтвердить мои слова. И фильм «Берегись автомобиля» о своеобразном советском Робин Гуде. Один из многих фильмов, которые мы имели в виду в подтексте, о котором мы в том числе думали, делая и наше кино.
Ваши герои столь же обаятельны, как герои этого фильма?
Я думаю, что наши герои обаятельны и симпатичны, но по-другому. Другая реальность, другое кино. Но мне кажется, поводов улыбнуться у нас в фильме достаточно.
Тем не менее, в наши дни, когда так много говорят о страшных сюжетах, связанных с криминалом, когда станица Кущевская у всех на устах, может быть, это испугало устроителей фестиваля? Может быть, им показалось, что сейчас неуместно такое легковесное отношение к криминалу?
Насколько я знаю, устроителя фестиваля все-таки испугал совершенно конкретный звонок из конкретной организации под названием «Минкульт». Мне кажется, это гораздо более веская причина, чем мнение устроителей фестиваля о нашем фильме.
Есть у вас какие-то догадки все-таки, почему было принято такое решение? Что не понравилось?
Так как я беседовал с одним из чиновников президентской администрации, то слышал такую формулировку. Есть мнение, что это оправдание приморских партизан. Поэтому, может быть, это действительно их опасения, хотя, если это так, мне кажется, это... Во-первых, не соответствует действительности, во-вторых, это как-то даже и смешно, и глупо звучит.
Ну да, это все-таки художественный фильм.
Даже если это не была бы комедия, это было бы как минимум странно. Во-вторых, нормальный человек не может оправдывать убийство. И в-третьих, у нас просто этого в фильме нет. Возможно, нет желания говорить на какие-то социальные проблемы. Я думаю, дело тут вовсе не в криминале, в том, что у нас показана ситуация забавная, но тем не менее вполне реалистичная, моногородок, коррумпированная власть и так далее, и так далее. Может быть, неприятно видеть себя в зеркале. Сложно строить догадки, хотелось бы откровенного разговора, очевидно, что он невозможен.
Кстати, чем промышляют герои вашего фильма в этом моногородке?
Так как у них нет никаких перспектив, то начинается фильм с того, что два главных героя-гопника устраивают автоподставу. Это такой вид криминального бизнеса. Но мне кажется, тут вопрос не в криминале, а в чем-то другом. Хотя, мне кажется, в любом случае комедия всегда действует позитивно, если смех действительно рождается в зале. Потому что смех – это в любом случае полезно.
Я знаю, что вы не только внутренне отсылали себя к старым добрым комедиям советским, но и имели в виду какие-то фольклорные ситуации. А какие?
Самые разные. И Иван Дурак, и Емеля, и Буратино, и Илья Муромец. Это то, что касается только одного главного героя. А вообще там достаточно большой набор всяких отсылок и заимствований. В первую очередь это Робин Гуд. Такой Робин Гуд по-русски.
Но не знаю, как насчет Робин Гуда, а сочетание в одном ряду Буратино и Емеля, это уже смешно.
Ну, я не знаю, насколько очевидно это читается, но, по крайней мере, все это на уровне замысла существовало и имелось в виду. А есть еще и всякие другие герои, конечно, есть и Кощей Бессмертный, и Мальвина, и Аленушка, и даже Мария Магдалина.
Какова прокатная судьба вашего фильма?
Прокатная судьба пока решается. Осталось еще один-два прокатчика, на которых, я надеюсь, и которые могли бы выпустить кино, кинопрокат, а кинопрова находятся у меня. Если адекватного кинопроката не будет, ну, будут какие-то альтернативные формы проката. К этому мы тоже готовы.
Но на фестивале его точно уже никто не увидел, да?
На фестивале «Улыбнись, России» его не увидели, поскольку смысл предложения ко мне был в том, чтобы фильм передвинуть с открытия. Я понимаю, почему, потому что там были чиновники и пресса. Видимо, кому-то не хочется, чтобы фильм стал событием.
А, так вот в серединку куда-нибудь засунуть и...
Я, естественно, отказался это сделать. Возможно, фильм покажут на каких-то других фестивалях, но это не самоцель. И изначально не хотелось делать фильм предметом внимания фестивалей, субъектом фестивальной политики, потому что это как штамп ограниченного проката. Мне кажется, что это кино, несмотря на то, что оно, я рассчитываю, что все-таки не глупое и для разных самых людей и разных смыслов в нем заложено, но тем не менее оно вполне народное и доступное самому широкому кругу зрителей.
Ну вот в прокате его пока нет, а каким образом, кто его как может увидеть?
Пока его никак нельзя увидеть. Вот как раз речь о том, что либо он выйдет в кинопрокат, если я найду интересных партнеров, либо рано или поздно он попадет в сеть. Я надеюсь, что в этот раз, в отличие от России 88, под продюсерским контролем и в том виде, в котором мы считаем, он должен там быть. И тогда его сможет посмотреть, я думаю, достаточно большое количество людей.
Напомним, упомянутый Павлом Бардиным антифашистский фильм «Россия-88» подвергся еще большим гонениям, чем «Гоп-стоп». Предыдущую работу режиссера обвиняли в экстремизме. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Как противодействовать стремительному распространению ВИЧ-инфекции в России? Почему общество так боится людей с ВИЧ? В программе «Третий сектор» я, Кристина Горелик, буду обсуждать наболевшие вопросы жителями Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары, Татарстана, имеющими ВИЧ-положительный диагноз. В эту субботу, 27 ноября, 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Домашнее поражение московского «Спартака» от «Марселя» в футбольной лиге чемпионов стало, по мнению нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова, главным спортивным событием уходящей недели.
Чего же именно не хватило «Спартаку», чтобы успешно завершить так радостно начатую осеннюю еврокубковую кампанию? Помните, как «Спартак» в начале сезона победил в «Марселе»? Тогда казалось, что «Марсель» не станет москвичам помехой в том, чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов, и даже «Челси» не казался таким уж грозным соперником. Но ноябрь поставил все на свои места. «Челси» дважды, а затем и «Марсель» наглядно показали, что такое Лига чемпионов и где в ней место «Спартака». Правильно, не выше третьего места в групповом турнире, то есть в Лиге Европы. Между прочим, это весьма справедливо. Именно в этом второстепенном по классу, но стремительно набирающем популярность в широких европейских футбольных массах турнире, более чем успешно играют сейчас «Зенит» и «ЦСКА». У «Спартака», если повезет жеребьевкой и в весеннем плей-офф достанется подходящий по классу соперник, на более высоких стадиях Лиги Европы, очевидно, будут шансы. Ситуацию анализирует футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Нужно говорить, прежде всего, даже не столько об итогах турнира, хотя, наверное, предварительные подводить уже можно, сколько об игре «Спартака». Мне кажется, что состоятельность Валерия Карпина, она весьма спорна, потому что «Спартак», имея, ну, конечно, средних, может быть, не лучших, неплохих, нормальных игроков, особенно хорошей игры не показал ни в одном из матчей. Даже в выигранном матче в «Марселе» всем маломальски разбирающимся в футболе людям было видно, что это игра команды вот изо всех сил плюс громадная доля удачи. Автогол в конце встречи, масса моментов у соперника, ни одного у «Спартака» — это, согласитесь, наводит на мысли. То же самое касается и всех остальных матчей. То есть «Спартак», безусловно, везде старался, но игры какого-то красивого или, скажем так, умного футбола никто не увидел. Потому что дух «Спартака», наверное, это все-таки определенный стиль футбольный. И плюс, конечно, нужны, скажем так, командообразующие российские игроки, которые и, в общем-то, были носителями этого стиля. Конечно, и тренер тоже, там, в свое время Романцев. Потом вот, наверное, сейчас думали, что Карпин будет таковым, но нужны определяющие игру российские игроки. У «Спартака» российских игроков, которые что-то определяли бы, в составе просто нет. Есть неплохие игроки из ближнего зарубежья, прежде всего, Ватаряба выделил. Это, конечно, находка. Магиди куплен, хороший игрок из Ирландии. Ну, вот, допустим, Дмитрий Камбаров, Кирилл Камбаров, это уже игроки не столь высокого уровня. Но вот они как раз российские. Это, наверное, лучшие российские игроки в «Спартаке». Есть ли какой-то прогресс, и можно ли его от них ждать, не знаю, это сомнительно. Ниже их классом. Это абсолютно точно. Это видно по всему ходу чемпионата России, что между первым, вторым местом и четвертым пропасть. Четвертое, пятое, вот «Спартак», «Локомотив», которые раньше были тоже в элите российского футбола, вот они по игре, по исполнителям, прежде всего по игре, от, допустим, «Зенита» и «ЦСКА» отстают, мне кажется, очень сильно.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. В сущности, совершенно очевидна причина провала «Спартаком» Лиги Чемпионской кампании. У этой причины есть имя – Валерий Карпин. Главный тренер «Спартака», бывший в прошлом одним из самых ярких его игроков, попросту не имеет опыта работы на таком важном посту. Когда его назначали, это выглядело приглашением комиссара. Его предшественники имели куда более серьезный опыт работы, но Карпин мнился спартаковскому руководству неким символом спартаковского духа, воспетого в болельщицкой и около спартаковской художественной среде, но не очень внятного по сути. Нынешние времена не очень благостны по отношению к таким искренним, романтическим, назовите как хотите, настроениям. Нынешний футбол любит профессионализм. «Спартак», по ходу сезона проведший несколько ярких матчей, мне кажется, откровенно не рассчитал силы. Весь год в команде Карпина по-настоящему классно играли лишь бразильцы – Велитон, Ари, Алекс, Ипсон. Купив у «Динамо» братьев Камбаровых, «Спартак», конечно, усилился, но ничего радикального сделать не смог. Отсутствие в сборной России спартаковцев очень красноречиво, и из нынешней команды привлекать туда пока действительно некого. В итоге получается так. Идет игра у бразильцев, все отлично. А как только к осенним матчам силы у них иссякают, игру строить некому. А ведь в последнем случае 0-3 могло бы и не получиться, если бы спартаковская игра была выстроена, если бы был в действиях команды порядок, а не разброд и шатание, только потому, что игра у бразильцев явно не идет уже который день. Это чисто тренерский просчет, сколько бы ни говорил Карпин о том, что игра была равна. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Кавказский час». Автор ведущей программы Андрей Бабицкий. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Темпы продвижения к отмене визового режима теперь в основном зависят
от самого. Если кто-то опасается за собственную безопасность, мы можем это делать.
В мире осталось всего 13 государств, где обитают дикие.
Мы продолжаем разрабатывать планы спасения, но мы понимаем, что вероятно счастливы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.